Здравствуйте. Когда в России нужно получить водительское удостоверение, всегда есть кому позвонить. Идти в автошколу – последнее, что приходит в голову, когда требуются права. Если в разговоре сказать, что необходима надежная автошкола, общественное мнение ухмыльнется и потянется к телефону. У каждого есть знакомый, у которого есть знакомый, у которого кто-то есть в ГАИ, и надо лишь позвонить, и там все сделают. Россия – очень коррумпированная страна. Но особенно показательно ГАИ. С инспектором можно договориться на дороге, дав взятку за проезд на красный. Можно договориться в кабинете, оплатив свою невиновность в ДТП. Можно договориться с генералом, изъяв опасные доказательства. Можно позвонить сверху. Тогда вообще не останется следов аварии с летальным исходом, как это продемонстрировало ГАИ в деле вице-президента Лукойла Анатолия Баркова, когда тот убил на Ленинском проспекте врачей, Ольгу Александрину и Веру Сидельникову, и ни одна из 11 камер видеонаблюдения ничего не увидела. Продажа водительских удостоверений в России воспринимается безобидно, приемлемо и не осуждается обществом, оставаясь привычным источником кормления ГАИ и удобной услугой для населения. Именно поэтому в нормальных странах вся система обучения, экзаменов, выдачи прав полностью выведена из-под контроля и соучастия дорожной полиции. В мире это работа муниципальных учреждений с продуманной системой защиты от взяток и коррупции. Поэтому получить права сложно, дорого, в последнее время почти невозможно. А в России всем понятен анекдот про блондинку, которой права подарили на день рождения. В Германии его не поймут. Чтобы ГАИ оставалась главным участником и бенефициаром торговли водительскими удостоверениями, МВД договорилась с Миноборнауки. И в августе 2014 года появился приказ Министерства образования номер 1408 об уничтожении автошкол. В документе прописывались невыполнимые требования, подорвавшие в стране сложившуюся систему обучения. Задачей Миноборнауки было уничтожение тех автошкол, которые могли научить водить машину, и тем самым готовили людей, не нуждающихся в покупке прав обходными путями. Из-за качественного обучения поток взяток в ГАИ сократился до критических значений, и, спасая бизнес, потребовалась реформа, благополучно закрывшая лучших, удержавшая на плаву остальных, приносящих за каждый экзамен конверт или напрямую направлявших самых состоятельных клиентов сразу в отдел продаж ГАИ. Единственная страна в приличной Европе, где продаются результаты экзаменов – Италия. В любой другой стране, если спросить, как тут у вас купить права, обыватель побледнеет и перестанет дышать от ужаса, будто вы предложили убить президента. В Италии вас отправят на переговоры по привычному адресу к мафии. Но выглядит эта торговля по-детски. Мафия, известная своей изобретательностью и умением договариваться, не осилила задачу и не смогла забрать под себя всю систему от и до. И принялась мухлевать в финальной точке, организуя сдачу экзаменов. Получилось нарядно, но слабо. Ведь одно дело с привычным размахом контролировать систему целиком, и другое дело давать списывать на экзамене. Мелко и как-то не по-мафиозному. Но списывание мафия организовала все же неплохо. При помощи самых современных гаджетов, взяв за основу советский фильм «Операция И». Клиентам выдают шпионские микронаушники и умные очки с проекцией изображения. Стоимость услуги такая же, как стоимость обучения в автошколе, до 4000 евро. Итальянские власти ответили на это дикостями и нелепостями. И, во-первых, запретили приходить на экзамен в очках. Во-вторых, организовали принудительные камеры хранения для сдачи на время экзаменов часов, телефонов, браслетов, сережек, колец. В-третьих, всех принудительно переодевают в белые больничные одноразовые комбинезоны, оставшиеся в Италии от ковида. Все пришедшие на экзамен надевают этот мешок, чтобы не иметь возможности залезть в карман за шпаргалкой или электронным подсказчиком. Германия, показывающая Европе пример, пошла привычным путем и, как пишет немецкая пресса, обучение водителей в Германии также забюрократизировано и замусорено, как и почти все, что связано с властями в этой стране. Сдать на права в Германии настолько сложно, что по статистике экзамен проваливает 49% учеников, а пересдачу 54%. К тому же обучение в автошколах достигло рекордной суммы в 4 500 евро и не по карману немцам. Для Германии мобильность означает в первую очередь автомобильную мобильность. И что еще важнее, мобильность для немцев – кровоток промышленно развитой страны, стабильность ее экономики. Теперь немцы рассуждают, как им быть дальше, ведь шфера закончились, любителям права не по карману, а ездить все равно необходимо. Самыми умными оказались испанцы. Они оставили экстернат, запрещенный в России, непостижимый для итальянцев и немцев. Экстернат не снимает остроту экзамена, но делает процесс дешевле, а права доступнее. Можно кататься на коленках у папы, спокойно учиться самому, решать билеты онлайн и только потом, взяв валидол, идти сдавать. Дорогим и неприятным становится только финал, зато процесс обучения обходится без стресса и не выливается в стоимость первого автомобиля. Видеть это невыносимо. Бульдозер сгребает с дороги отличные автомобили, те самые, без которых нам так плохо живется. В кадре не видно старых и неинтересных, все, что попадается под трактор, новенькое, ухоженное, вожделенное. Ауди, Мерседесы, БМВ, Теслы, Дженезисы, Тойоты, традиционный американский автопром. Красный Катерпиллер, как его аналог в секторе Газа, сносящий терроризм, в Лос-Анджелесе расчищает дорогу для проезда спасателей, пожарных, эвакуации. Американцы устроены иначе, они другие. Для них автомобиль уже давно не культ, а предмет обихода. Стоит в одном ряду с кофемолкой и холодильником. На нем ездят, потом выбрасывают, покупают следующий. Пожары в Лос-Анджелесе и окрестностях заставили людей обратиться в бегство. Они сели за руль и поехали спасаться. Но, во-первых, немедленно устроили пробку. Во-вторых, сильно испугались. И тут же побросали машины и разбежались. Для нас это невероятно. Мы машину не бросим. Жену бросим, тещу выкинем, пару чемоданов оставим на дороге, но за автомобиль будем сражаться до последнего. Не покинем, не расстанемся, не убежим от него вдаль. Автомобиль — самое ценное, что есть в жизни. Он зашит в генетический код, ему поклоняется, он ценнее всех и всего. Поэтому если мы бросились за рулем убегать от неприятностей, то ехать будем даже сквозь них. Впереди бушует стихия. Горит земля, вселенский потоп, напролом. Никаких компромиссов, газ в пол, слабонервным разрешается закрыть глаза, и только смерть разлучит нас с рулем. А бульдозериста за попытку тронуть ковшом машину убили бы на месте и были оправданы в суде. Американцы массово, по единому сценарию, достаточно аккуратно остановились на полыхающей дороге, заперли машины, некоторые даже поставили на сигнализации и исчезли. Для них выбросить кофемолку, холодильник, автомобиль – одинаково безболезненное событие, обещающее покупку следующего инвентаря – новой кофемолки, очередного холодильника, другого автомобиля. Все мы немножко готовимся к концу света и планируем встретить его, не расставаясь с имуществом, игрушками, то есть за рулем и с комфортом, прихватив на тот свет вещи, еду, одежду, почти как на пикник, только с большими опасениями и меньшими надеждами. И мы до последнего верим, что нам повезет, дороги будут свободными, чтобы хорошо доехать до точки спасения. Апокалипсис на примере калифорнийских пожаров дал важную подсказку. Так не будет. Как только начнется, все дороги встанут намертво. Все автомобили судного дня останутся в кино. В действительности ни трехосный грузовик из «Безумного Макса», ни экспедиционный внедорожник для отпуска, ни любой другой автомобиль с запасом еды, воды и бензина – никуда не прорвется, не приедет, не спасет. Будет брошен сразу, за углом. Либо взят штурмом, а потом все равно брошен. И встанет точно таким же препятствием на дороге, заградив собой путь. Дальше все будет как на этих кадрах. С той лишь только разницей, что вместо бульдозера спасателей разгребать пробку будут танки. Поэтому к судному дню нужно готовить мотоцикл и делать зарядку по утрам. Америка наблюдает по телевизору, как очередной пожар сжигает очередной город. У них такое каждый год. В этот раз чуть интереснее. Пожар набросился на места обитания богатых и знаменитых. Малибу, Pacific Palisades, Санта-Моника. Сгорел дом Пэрис Хилтон, Джеймса Вудса, Энтони Хопкинса. Всем интересно поглядеть, как очередной персонаж с обложки ведет себя в эти жаркие дни. Репортер одного из каналов нашел на пожаре Стива Гутенберга из сериала «Полицейская академия» и фильма «Я и моя тень». Стив оказался молодцом. Давал интервью, волновался, норовил удрать из кадра, тушить, разгребать, помогать. Мерседес модный, потому что, как и все вокруг, цифровой. Это состязание он вроде бы не проиграл, хотя и не выиграл, поскольку до сих пор бензиновый. Хотел быть как Тесла или китайцы, стать безоговорочно модным, то есть на 100% электрическим, но репутация, здравый смысл и часть клиентуры не позволяют. Не все покупатели мерседесов непременно голубые с зеленым, есть и нормальные, разбрасываться которыми преждевременно. Поэтому Мерседес вывел в отдельную линейку электрички и запер за ними дверь, чтобы они глумились над цифровым будущим, не путаясь под ногами у основных подразделений фирмы, все еще занятых работой над нормальными автомобилями. Но ведь все вокруг давно выдрессированы в новых требованиях к машинам. Публике навязали новую привычку. Автомобиль не везет, он в первую очередь развлекает. Автомобиль обязан стать гаджетом. Но это лишь промежуточная стадия в его развитии, есть более высокая цель. Автомобиль должен стать электронным помощником, как Siri, Алиса, Маруся и прочие болтливые коробки. Машина должна услужливо подсказывать, отвечать на вопросы, запоминать привычки и держать в памяти график развлечений, карту злачных мест, чтобы, выигрывая у стационарной электрической женщины на столе, взять под ручку и привести в любимое место, сопроводив, а не только подсказав. Этот вид шпионажа считается важной вехой. На самом деле это сбор данных. Ваша цифровая копия с привычками, любимыми местами, стереотипным сценарием поведения, пока только в виде автомобиля сопровождения, затем диктата. Важно, чтобы клиент не проехал мимо. Сегодня у него вроде бы остается выбор, завтра он будет обязан отправиться туда, куда ему прикажет электронный разум, искусственный интеллект, голосовой помощник, усадят в машину и повезут тратить деньги. Это и есть прогресс. За клиента все уже давно решено, предопределено, осталось только исполнить. А чтобы без шанса свернуть с маршрута, беспилотник. Иначе в какой-то момент хоть кто-нибудь придет в себя и попробует сопротивляться. Мерседес снял короткометражный фильм о том, как много данных он собирает о вас и какой из него шпион, но без восхищения. Мерседес не хвастается тем, что он все знает про хозяйку. Он иронизирует над тем, что даже сегодня, когда автомобиль лишь запоминает маршрут, он уже враг и гоняет нечаянно севшего за руль Антонио Бандераса по адресам его дочери, тем самым с готовностью выдав постороннему весь массив чужих тайн, пристрастий и намерений, подробно предъявляя информацию, за неразглашение которой отвечает. А то, что Сири, Алиса, Маруся – шпионы, а не помощницы, давно известно и даже нашло отражение в фольклоре. Теперь уголовные дела в основном возбуждаются на основании показаний Алисы. Анекдот. Но Алису можно залить кипятком, подарить соседу, выкинуть в мусоропровод. С автомобилем сложнее. Он шпион масштабный и увесистый, и если Алиса прячется за дверью, то от своего собственного автомобиля не спрячешься. И Мерседес лишь обрисовал раннюю стадию вторжения в жизнь, пока еще без диктата, когда машина подглядывает, подслушивает, но руль все еще в руках хозяина. Мерседес не на острие прогресса и до сих пор выпускает автомобили. Но у него за дверью подразделение электромобилей, в лабораторных условиях, отставая от Теслы и Китая, выращивают свой убийственный вирус. Чтобы не хуже других зарабатывать на модном и цифровом, придуманном вроде бы для пользы, а на самом деле во вред. Превращение человечества в оцифрованное стадо выгодно производителю. Увеличивает доходы, делает богаче. Будут жертвы. И когда станет поздно, все сделают вид, что никакого принуждения не было. Люди ведь сами обленились, захотели комфорт и электронику, а бизнес лишь откликнулся на зов потребителя. Это не в первый раз. Прежде так же было с табаком, наркотиками. Без них отлично обходились. Но возникла идея заработать. Пришлось рекламировать, продвигать, уговаривать, рисовать красивые картинки и объяснять пользу. Кокаин в названии Coca-Cola отнюдь не маркетинговая случайность. Фирма Bayer предлагала героин как лекарство от туберкулеза и красиво продавала флаконы для всеобщего использования. За коноплю в СССР награждали. Потом сажали в тюрьму. Курить Мальборо было модно и считалось верным признаком ковбойства. Кэмэл поначалу грузил в экспедиционные лендроверы знаменитого приключения века Кэмэл Трофи ящики сигарет, затем запретил курить. Победить последствия человечеству не удается до сих пор. Встроить человека в систему – задача обоюдная, принятая в мире как самая приемлемая версия карьерного роста, когда заранее определены рамки, заранее предписаны правила. Система выстраивает забор, за который не принято выходить. Полагается существовать внутри, иногда поднимаясь на ступеньку, но ни в коем случае не выходя за периметр. Бо Андерсон всегда вне системы. Он обширнее рамок, масштабнее процессов, больше, чем ограничения, которые на него накладывают. Он всегда умело делает вид, что ни в коем случае не возражает против рамок. Его за это ценят особенно. С ним заранее ясно, что будет играть по правилам, четко исполняя указания, от себя добавляя опыт, профессионализм, связи. За ним всегда тянется шлейф вице-президентства в шведской фирме Saab и безмерное уважение к вице-президентству General Motors Европа. Система всегда одобряла кандидатуру Бо Андерсона, принимая послушного за своего, всякий раз ошибаясь, поскольку он не только непослушный, но и чужой. В 2009 году у великого Бо случилась Россия. Швед застрял в стране на 7 лет, изменив отечественное автомобилестроение. На Горьковском автозаводе он делал «Волгу Сайбер» и «Новую Газель», показав невероятный уровень компетенции и руководства. Ни до, ни после в Горьком ничего похожего больше не будет. «АвтоВАЗ» вцепился в Бо и перекупил его у Дерипаски, получив в 2013 году. Андерсон спас проект «Лады Весты», спрятав его в Ижевске подальше от разрушительного Тольятти, сделав России современный автомобиль. Такого героизма от него никто не ждал и не требовал. Хотелось лишь подмести по углам, навести порядок по сусекам, добыть по блату заграничные запчасти. Когда Бо Андерсон замахнулся на систему целиком, от него избавились. Россия не любит столь ярких героев и не позволяет им приносить недозволенную пользу. В 2021 году повезло Узбекистану. У них отличная автомобильная промышленность, созданная с нуля в 1992. Как только узбеки избавились от русского брата, они сразу замахнулись на запретное – автопром, считавшийся у русских титульной отраслью, недозволенной третьесортным родственником. Узбеки стали выгодным партнером для корейской Daewoo, затем для американского General Motors, что неизбежно привело к появлению Бо Андерсона, которого в GM уважают до сих пор. Узбеки могучего Бо подняли в ранг министра автомобильной промышленности, отдав ему управление двумя главными предприятиями страны – УС Автомоторс и УС Автомоторс Пауэртрейн. Они ждали от шведа изменения системы. Им требовался следующий шаг – осмысленный, результативный, независимый, превращающий автомобильную промышленность Узбекистана из партнера GM в сильного регионального игрока не только финальной сборки, но и с кластерами по выпуску всемирных комплектующих. Масштаб задачи как раз для Бо Андерсона. И он развернулся. Он пересмотрел модельную гамму и начал выпуск новейших моделей Chevrolet Onix, Chevrolet Tracker. Для Chevrolet Узбекистан стал вторым по объему рынком после США. Бо увеличил объем производства на 60%, подняв годовую мощность до 400 тысяч автомобилей. Узбекистану столько не требуется. Это была экспортная экспансия, реализованная исключительно благодаря умелому Бо. Помимо этого, выручка УС-авто выросла на 130%. Чистая прибыль в 2023 году составила 7,2% от оборота, $333 миллиона. В 2025-м Бо Андерсону исполняется 70. С точки зрения системы он давно ее переиграл. С точки зрения GM – пора на пенсию. С точки зрения Узбекистана – самое время в аксакалы. Бо выбрал свой вариант и, не дожидаясь юбилея, подал в отставку. Совсем по другой причине. В прошлом году правление компании УС Автомоторс оштрафовало гендиректора компании Бо Андерсона на 5% от зарплаты. Причина – топ-менеджер не предпринял своевременных мер для урегулирования дебиторской задолженности по внешнеторговым сделкам подразделения УС Автомоторс Пауэртрейн. Бо не простил. И узбекская автомобильная промышленность осиротела. Дрогнула, растерялась, принялась звать на помощь. Только великий Бо знал следующий шаг, имел стратегию развития, определял будущее. Как жить без него? Неизвестно. Помогите. Отозвалась американская Boston Consulting Group и поспешила на помощь. Она взялась разработать Узбекистану стратегию развития автопрома. После топ-менеджера General Motors справиться смогут только американцы. Задачи, продиктованные заказчиком, за 5 лет выйти на уровень производства 450 тысяч автомобилей в год, создать в отрасли и смежных сферах 1 миллион рабочих мест, добиться экспорта узбекских автомобилей на сумму 700 миллионов долларов. То, что мог в одиночку сделать великий Бо Андерсон, умеющий создавать собственную систему, теперь попытается сделать большая американская консалтинговая компания. А великий Бо уже нашел себе следующее место работы. Теперь он в Японии. В детстве «дай покататься» означало велосипед. В юности это скейт, во взрослой жизни «дай покататься» — это автомобиль. У фотографа Арне Вейхарда из Гамбурга был свой любимый Мерседес 124 90-го года. С каждым годом «дай покататься» для него увеличивало нервотрепку, поскольку чем больше в других автомобилях электроники, дисплеев, тачскринов, анимации, тем ценнее его отсталый Мерседес с простыми кнопками, рукоятками, рычагами. «Дай покататься» не всегда требовалось ради дальней дороги или потому, что своя в ремонте. «Дай покататься» — это потому, что очень уж интересно поездить на последнем настоящем «Мерседесе» с аналоговым содержанием, понятными функциями, ностальгическими воспоминаниями. У всех, даже у молодых, 124-й «Мерседес» непременно отметился в биографии. Он был у папы, он был такси на улице, на нем обязательно кто-то ездил прежде. А теперь от той жизни так мало осталось. Ни былых машин, ни прежней Германии. А тут радушный фотограф с настоящим Мерседесом. Даже двумя. В ответ на «дай покататься» Арне Вейнхард купил еще одного 124-го, чем лишь усилил хор «дай покататься». Но каждый день, когда работа, друзья, Гамбург, две машины, не передохнуть, не оглядеться. Зато на пляже в Таиланде, когда солнце, песок, море, к Арне Вейнхарду пришло понимание медиакризиса. Его основная профессия увядает. Все вокруг фотографируют, и у каждого на камере есть заветная кнопка «Шедевр». После появления принца Гьяси с обычным айфоном и самыми высокими гонорарами в мире и вовсе можно уходить из профессии. Конкуренция выросла, спрос на профессионалов упал. Тут же на пляже подкралась спасительная идея. Начать кататься на его «Мерседесах» за деньги. И Арне Вейнхард придумал открыть каршеринг. Почти как везде, но исключительно на старых 124-х, где главной причиной для поездки остается «дай покататься». То есть интерес к старым машинам наперекор модным гаджетам. Окрыленный, посвежевший, взволнованный, Вейнхард вернулся в Гамбург и зарегистрировал каршеринговую фирму «Гамбургер». Вдобавок к своим двум седанам 90-го года купил 6 универсалов серии «Т», не моложе 92-го, и принялся писать правила и инструкции. Поскольку «Мерседесы» максимально аналоговые, доступ к ним такой же доисторический, как во все времена, обычным ключом, который ждет клиента в сейфе вместе с паролем по WhatsApp. Ареал обитания отнюдь не весь Гамбург. Каршеринговая фирма немолодых «Мерседесов» обитает в районе Альтона. Альтона – очень необычное явление. Для нас это просто часть города. Для немцев – история, для Гамбурга – Альтона с 1640 года принадлежала Дании, и ей лично управлял датский король Фредерик III. Затем Альтона была австрийской, и только потом германской, но до 1937 сохраняла автономию и лишь затем превратилась в часть Гамбурга. Для местных это имеет значение. И бизнес в Альтоне заведомо означает, что это не очень касается каких-то там чужаков из какого-то Гамбурга, ну, хотя, конечно же, приезжать за машиной разрешается всем. Бизнес-модель Арне Вейнхарда имеет 3 весомых плюса. Во-первых, без ограничения пробега. Во-вторых, можно в любую страну, на любое расстояние, на любое время. В-третьих, есть контракт со страховыми компаниями на роль подменных машин на время ремонта. Поэтому Мерседесы Вейнхарда берут на 5 минут для фотосессии, на пару дней покататься, а также на пару недель, чтобы съездить в отпуск в швейцарские Альпы, во Францию, в Португалию. поскольку для хозяина бизнеса важна достоверная простота его машин. Весомая часть клиентов формируется из таких же, кто ценит, понимает, даже разбирается в подобных автомобилях. Поэтому помимо правил каршеринга, Арне Вейнхард написал инструкцию по ремонту, такую, чтобы каждый смог. А в багажнике его мерседесов всегда лежит набор инструментов и запчастей, что не исключает любой помощи не только хозяина, но и сервиса, но от самостоятельности. Удовольствие больше не только в детстве, когда впервые сам пошел без шапки, но и во взрослой жизни, когда сам заменил бегунок трамблера. Когда недавно один из мерседесов сломался во французском Бордо, восхищенному ситуацией клиенту почта доставила требуемое реле генератора с подсказками по установке. На сегодня пробег 8 мерседесов Вейнхарда от 300 тысяч до 500 000 километров, что тоже необычно для каршеринга, но совершенно не пугает публику и хозяина, обожающего свои машины в том числе и за гарантированное долголетие. Один день за рулем седана стоит 60 евро, в универсале 80, неделя 250 евро и 320, ну соответственно. За 10 лет бизнеса было всего 2 страховых случая. Публика ездит на машинах с неспешным упоением, наслаждаясь возможностью вернуться в те времена, когда моложе и лучше была Германия, автомобили и они сами. Доставка на тот свет зависит от страны. В России люди всю жизнь давятся в железных ящиках Павловского автобусного завода, и в последний путь их везут в таком же привычном пазике, наконец-то содрав за проезд с родственников, а не с пассажира. Американцы применяют лимузин при каждом удобном случае. У них большой кадиллак всегда к месту, поэтому на кладбище американцы отправляются в лучших в мире катафалках работы тюнинговых ателье, таких же достойных и почтительных, как и прочие автомобили при жизни. В Индии автомобили до сих пор не получаются и все никак не станут нормой жизни, поэтому для усопших устраивают финальное кораблекрушение. Грузят тело на плот, поджигают и сплавляют вниз по реке, молитвенно приговаривая, чтоб ты сгорел и на кого Бог пошлет. Поскольку на планету надвигается всеобщая Грета Тунберг и экологичным полагается быть в самых неожиданных и максимально нелепых сценариях, электрический катафалк ожидался с минуты на минуту. Где-нибудь в избыточно цивилизованной стране, завышенной толерантностью и преклонением перед сомнительными гендерными ценностями, должны отыскаться ударенные током энтузиасты, которые готовы смастерить катафалк с углеродной нейтральностью для безупречной доставки покойника без СО2. Крайне важно, чтобы труп не переживал о последствиях вредных выбросов, не загрязнял воздух, покоился с миром, полагая себя удобрением. Первым за тему взялись американцы, но у них весомая причина. Им требовалось найти наиболее подходящее применение для главного раздражителя человечества электромобиля Tesla Model S. Многолетний ажиотаж вокруг нее привел к двум полярным действиям. Теслы стали переделывать в бензиновые, выкидывая аккумуляторы и электромоторы, устанавливая настоящие двигатели внутреннего сгорания, самые вонючие и прожорливые, какие только удавалось добыть. Другие принялись цинично переделывать Теслу в катафалк, демонстративно навязывая этому олицетворению прогресса самую далекую от пьедестала роль. Но сами американцы еще долго обходили бы темную сторону небытия стороной, если бы не Норвегия. Первый в мире заказ на похоронную Теслу в 2019-м пришел в Америку из Тронхейма, где налоговое безумие парализовало разум настолько, что возникла идея сэкономить еще и на доставке в мир иной и тем самым добавить к углеродной нейтральности трупа выгодный тариф финальной поездки в крематорий. Американцы обрадовались цинизму норвежцев и тут же смастерили 4 штуки, одну отправив в Европу, на 3 катаясь с наслаждением у себя. В сопроводительных документах к катафалку американцы не удержались и дописали норвежцам, что когда им надоест экологичность трупов, из похоронной Теслы получится кемпер. Вместо гроба будет достаточно кинуть матрас и ехать к фьордам. Но по-взрослому на мину наступили англичане. Для них это не игра, новая веха. Первым британским электромобилем в роли катафалка стал Nissan Leaf. Директор похоронного бюро Трейси О'Лири на разогреве получила премию, гордиться которой сумеют только англичанки. Некоммерческая организация с отличным названием «Лучшие награды за похороны» признала ее зеленым директором похоронного бюро. Когда в 2020 году зеленый директор сунула два пальца в розетку, она заказала электрический катафалк, заявив, что тем самым отдает долг природе для будущих поколений. Из Nissan Leaf катафалк получиться не может. Слишком убогая и маленькая машинка. Англичанка проявила упорство и гроб в салон впихнула, чуть повернув его по диагонали. Чтобы придать электричке надлежащий вид и добавить содрогание, слева, вместо дверей, сделана стеклянная прозрачная витрина, позволяющая любоваться трупом в праздничном убранстве. Затем в 2022 году за Nissan Leaf взялись в соседнем графстве, но чтобы не тесниться, машину распилили и врезали лишний метр, удлинив до размеров гроба и сбалансировав облик, избавив окружающих от сюрпризов. Одно дело увидеть труп в соседней машине, другое дело сразу разгадать катафалк и отъехать подальше. С опозданием, но англичане поняли, что электрическая машина в этой роли не годится. Дело в том, что по традиции английские похороны – это пешеходная церемония. Впереди идет кондуктор, за ним крадется катафалк. В случае с бесшумным электромобилем кондуктор не знает, есть за ним машина или последние три квартала он бредет один. Оборачиваться по протоколу нельзя. Прежде про карету и автомобиль было все понятно. Теперь надо вешать на электричку звуковой сигнал, ну, неясно какой. Следующие англичане, 23-го года, тоже взялись за Nissan Leaf, и труп у них ожидаемо тоже не поместился. Поэтому свое предложение на рынке ритуальных услуг они тоже разместили по диагонали. Покойник лежит в тесноте, криво, в распор, но все же с восторгом от собственной углеродной нейтральности. Но самое увлекательное английское изобретение – электрический Ford Mustang, который too much. После Теслы это второй удачный пример разумного использования нелепой, но модной машины. Электрический Ford Too Much в Великобритании с полагающимся правым рулем и американским пафосом. На фоне Nissan Leaf достоверен как Cadillac. Главное в похоронном промысле любого электромобиля – выгодный запас хода. Пробег на одной зарядке стал основным камнем преткновения для человечества и сильно раздражает необходимостью возить с собой не только кабели для зарядки, но и спальный мешок для ночевки возле столба с розеткой. В случае с похоронами выгода двойная. Во-первых, у озабоченного собственной углеродной нейтральностью трупа одной причины для беспокойства меньше. Во-вторых, батарейки до финальной точки гарантированно хватит. Советский Союз был страной без телефонов. Связи не было. Телефон только на центральной усадьбе колхоза. Надо позвонить на Большую Землю, запрягай телегу и поезжай в дальнюю даль, через неделю позвонишь. В перестройку газеты отважно писали, что в новом микрорайоне Новосибирска в ЖЭКе организован узел связи. И каждый может спуститься вниз, добраться до нужного подъезда, вызвать из диспетчерской по телефону скорую помощь. Потом, когда не стало страны, огромных зданий и телефонных станций, сотовый появился в кармане каждого школьника, по стране развернулась кампания телефонизации. В мертвых деревнях, на обочинах безлюдных дорог, в отрезанных распутицей колхозах возникли телефонные будки. Иногда из-за отсутствия дорог их сбрасывали с вертолетов, и они работали от модуля солнечных батарей. Местные их громили, разбирали, ломали, крушили. К тому же работали они по телефонным картам, которые продавались в соседнем райцентре за 100 километров от будки. С тех пор они стоят вдоль дорог и возле заборов. К ним давно заросла народная тропа. Телефоны есть, необходимости в них нет. Они требовались лет 50 тому назад, и когда их начали устанавливать, уже были ни к чему. Отчасти похожая ситуация сложилась в Америке. Телефонизация накрыла страну и протянулась проводами до самых неожиданных мест, с той лишь разницей, что это было очень давно, связь была к месту и ко времени. Покрытие, как в опоздавшей России, в тайгу, в пустыню, в горы. Подтверждение зафиксировал Голливуд, сделав телефонную будку в пустыне уместным кадром, вызывающим правильные ассоциации зрителей. В конце 60-х годов телефонизация проникла в пустыню Мохаве. Про нее все слышали благодаря корейскому автомобилю Kia Mohave, но мало кто видел. Она и вправду пустыня, там никто не живет. И телефон поставили ради местных геологов. В те годы они водились в этих местах. Жест телефонной компании размашистый, поскольку был адресован случайным пользователям и не обнадеживал коммерческой целесообразностью. От этой будки до ближайшей тропы слонопотапов 13 километров, до ближайшего шоссе 24 километра, до ближайшего жилья больше 100. Но геологи оценили и специально прокладывали маршруты с учетом возможности позвонить. Благодаря все тому же кинематографу все знают главную особенность американских телефонов-автоматов. На них можно звонить. Они принимают входящие вызовы. У каждого свой номер, и если его знать, можно позвонить в пустыню, в подземный переход, в подворотню, в переулок, на гору, в лес. Простояв в пустыне 30 лет, в 1997 году с будкой случился бум и паломничество. Мистер Гьюз узнал про нее, отыскал номер и принялся звонить. Месяц никто не брал трубку. Дьюс не отчаивался и повесил на холодильнике напоминание в стиле «Ты записался добровольцем? Ты позвонил в никуда посреди пустыни Мохаве?» И через месяц трубка отчетливо сказала «Алло». Абонентом оказалась женщина, вошедшая в историю телефонной будки всей Америки. Ее звали Лорен, и она поболтала с Дьюсом про погоду и прекрасное одиночество без посторонней назойливости, после чего от нее осталось только имя. А Дьюс выложил сообщение о событии у себя на сайте. В Америке конца 20 века это уже было. Про будку узнала вся страна. После чего телефон оказался в основном в состоянии «занято», поскольку на него принялись звонить все, кому не лень. В фильме «Форест Гамп» его пробег по стране с толпой поклонников. Не такая уж и аллегория. Сразу возникло движение паломников, и пока одни пытались дозвониться до будки в пустыне, другие поехали жить возле нее, чтобы отвечать на звонки и пугать геологов. Вслед за бездельниками в пустыню Мохаве навестить будку поехали журналисты. Корреспондент Лос-Анджелес Таймс набрел на Рика Кара. Внутренний голос нашептал Рику «Пойди и ответь». И он прожил рядом с телефоном 32 дня, ответив на 500 звонков. Кроме сумасшедших, к телефону подтянулись хиппи. Все тот же журналист не стал фотографировать, но упомянул в статье, что в Мохаве прибыли две сестры, разделись и с улыбкой и кремом от загара отвечали на звонки. Телефонная будка стала самостоятельной и единственной достопримечательностью в радиусе 100 километров, притягательной точкой для паломников, туристов, бездельников и репортеров. Чебурашка, в одиночку живший в телефонной будке, был бы рад такой насыщенности контактов. Но администрация национального парка, к юрисдикции которого относится телефон-автомат, не блистала ни фантазией, ни эмпатией, ни гуманизмом. И в мае 2000 года сломала арт-объект. Таксофон демонтировали, и в пустыне стало пусто.
Добрый день! Приветствую вас в Автомузее Вильнюс. Сегодня будем рассказывать о грузовых автомобилях. Знаете, наши рассказы все шли о легковых, а теперь перешли на другой вес. Это будет как раз рассказ о автомобилях, стоящих теперь в этот момент в экспозиции автомузея. И это грузовые автомобили. Первый, который автомобиль будет рассказывать, это American La France. Это пожарный автомобиль, сделанный в 20-30-х годах. И интересно то, что то время была очень нужда таких пожарных. Строился Чикаго, строился Нью-Йорк, небоскребы. И надо было, чтобы пожарные приезжали до здания и подключались к гидрантам и тушили пожары. Но и эта нужда была настолько многое, что большая, что пожарный такие автомобиль, такие фирмы, как American La France, начали в 1907-1908 выпускать всякие автомобили пожарные. И это и от таких конструкций, как Simplex, как передача не карданная, а на гусеницах и в звездочках передача задний мост почти не изменилась. Это надо даже увидеть, что даже в этих вот это 20-х годов American La France тоже такая же самая передача. Сам мотор, это, что удивительно, это 17 литров, и расход топлива на 1 километр – это 1 литр. Так, видите, как легко посчитать, сколько можно поехать с таким автомобилем. Следующий автомобиль, о котором расскажу, это автомобиль сделаны Dodge Brothers, но потому что грузовых автомобилей не производили Dodge Brothers, это другая компания, этот кузов сделала Graham Brothers. И что удивительно, это как раз автомобиль для такой, знаете, они делали для как бы доставок, но это полицейский автомобиль. Это как раз это сухой закон, как видите за моей спиной даже вот такие, мне в компании стоят такие серьезные мужики. И как раз это вот этих времен сухого закона, когда полиция разъезжала с такими автомобилями. Перед тем рассказывали об автомобилях грузовых, которые выпущены в 30-х годах. Теперь мы подошли как раз к экземпляру автомузея, который создан во время Второй мировой войны. Тогда не производили грузовиков для нужд сельского хозяйства или так для частного бизнеса. Здесь как раз у нас около нас очень интересный грузовик. Это грузовик, созданный в Австрии. Это Штейр. Это Штейр 2000. Это что интересно, что знаете, даже такие великие конструкторы, как Фердинанд Порше, и прикоснулся к этим вещам. И есть эти как раз, это воздушный V8 мотор, который, наверное, нигде дальше не найдете, что он был в грузовике. И значит, когда мы начали это реставрировать, этот грузовик, так после, если так сравнить с Фордом или с полуторкой, кто знает, так это очень простые грузовики. Этот грузовик, знаете, уже создан, даже удивляешься, что кто-то задумал такой сложный автомобиль для нужд войны, для полевых условий ремонта. Это четырехведущий, V8 воздушный мотор, раздатки. Это даже без специальной подготовки и механиков, как всего экипажа, даже сам ничего не сделаешь. Так, знаете, не напрасно этот грузовик стоит, наверное, около другого как бы автомобиля, который даже тоже воздушный, охлаждаемый. Это Volkswagen Cuberwagen. Знаете, это как бы парочка разных масштабов, разных размеров, но они очень один около другого в нашем музее автомобиля Вильнюса как бы совпадает в пару.
Вопросы, ответы, реплики и ваши удивительные никнеймы. Вздрагиваю каждый раз, когда читаю подобное. Пою на кухне. Захотят того россияне или нет, но они станут патриотами, потому что будут ездить на патриотах. Сколько замечательных оттенков смысловых. С.А. Признаться, представление смешариков немало удивило. Пока вся постсоветская анимация сидела на субсидиях, именно создатели смешариков сделали коммерчески успешный продукт, который продали в США, и в Германию, и в Китай, стали выпускать лицензионные продукты, когда об этом в России еще никто не думал. Отвечу по аналогии. Пока вся постсоветская пищевая промышленность сидела на субсидиях, именно создатели самогонных аппаратов сделали коммерчески успешный продукт, который продали в США, и в Германию, и в Китай. Стали выпускать лицензионные продукты, когда об этом еще в России никто не думал. На сегодня все. До свидания.